«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис». Впервые по-русски. Про Новочеркасск рассказывали легенды. Рассказывали, что в Новочеркасске каждый день едят картошку. Зимой и летом. Это мне казалось сказкой, выдумкой, нереальной мечтой. Что с того? Я верил в Новочеркасск. Мне надо, очень надо было во что-то верить. Испанский писатель, пишущий по-русски. Рубен Давид Гонзалес Гальего. «Дед Мороз» и другие рассказы. Генеральный секретарь коммунистической партии. Главнее, чем учителя. Главнее директора детдома. Самый главный там, у себя в Испании. Такой главный, что главнее некуда. Главнее не бывает. Почти такой же, как Леонид Ильич Брежнев. «Экслибрис». Испанский писатель, пишущий по-русски. Передачу подготовил Сергей Юринин. Первый раз в эфире 30 декабря 2001 года.
Про Новочеркасск рассказывали легенды. Говорили, что в новочеркасском детдоме каждый день едят картошку, зимой и летом. Конечно, все это казалось сказкой, выдумкой, нереальной мечтой. Что с того? Я верил в Новочеркасск. Мне надо, очень надо было во что-то верить.
Испанский писатель, пишущий по-русски. Рубен Давид Гонзалес Гальего. «Дед Мороз» и другие рассказы.
Генеральный секретарь коммунистической партии. Главнее, чем учителя. Главнее директора детдома. Самый главный там, у себя, в Испании. Такой главный, что главнее некуда. Главнее не бывает. Почти такой же, как Леонид Ильич Брежнев. Он увидел бы мой дневник с пятерками, мою фотографию на школьной доске почета. Он сразу полюбил бы меня, своего внука.
«Дед Мороз» и другие рассказы. Рубен Давид Гонзалес Гальего. Радио «Свобода», за режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринин. «Экслибрис». «Дед Мороз» и другие рассказы. Рубен Давид Гонзалес Гальего. Необычное для человека, пишущего по-русски, впервые появилось в газете «Аргументы и факты», а на волнах «Радио Свобода» прозвучало в нашей программе весной 2001 года. Передача называлась «Записки из детского дома».
Веселые, добрые, умные, мы хотели жить, очень хотели. Среди нас были будущие физики, химики, биологи, математики и, может быть, поэты. Убили нас не всех. Меня убили не до конца.
Писательская судьба Рубена Давида Гонзалеса Гальего невероятнее хрестоматийно-героической судьбы автора романа «Как закалялась сталь». Рубен родился в Кремлевской больнице с диагнозом «детский церебральный паралич». Был отобран у матери, объявлен умершим и тайно отправлен в забытье, в систему специальных детских домов. Причиной был дед несчастного ребенка, испытанный друг КПСС, которого благословил сам Сталин. Откроем советский энциклопедический словарь на странице 272. Гальего Игнасио родился в 15 году, генеральный секретарь Коммунистической партии народов Испании – с 84 года, с 48 года в руководящих органах КП Испании. 3,5 этих строчек достаточно, чтобы понять, не накрылась бы вся эта система, так бы до конца своих дней и остался Рубен Давид Гонзалес Гальего тайным узником международного коммунизма, железной маской, заткнутым ртом. Текст его записок есть на сайте «Радио Свобода», воспроизведен и на сайтах российских инвалидов. В 44-м номере журнала «Огонек» за 2001 год появилась бумажная публикация под названием «Я герой». В предисловии московский поэт Михаил Поздняев пишет: «Записки из детского дома Рубена Давида Гонсалеса Гальего и вся его судьба переворачивают с ног на голову наше представление о счастье и несчастье. Потому что имеющий все может быть несчастным, а лишенный всего – счастливейшим из людей». Рубен счастливейший. В его записках из детского дома, при всей их беспощадной правдивости, нет ни капли чернухи. Сплошная любовь. «Ну вот о чем я думаю», — завершал Михаил Поздняев. «Может, Рубену еще только предстоит жить в полную силу той любви, которая в нем скрыта». Во всяком случае, писательская жизнь Рубена только начинается. В Мадриде, куда он прилетел осенью 2001 года, в свой день рождения. Ему 33. Журнал «Иностранная литература» в первом номере 2002 года публикует цикл его невымышленных рассказов под названием «Черным по белому». Экслибрису он предложил свои новые тексты. Прозвучат они в чтении Ольги Писпана. Рубен Давид Гонсалес Гальего. «Дед Мороз» и другие рассказы.
«Дед Мороз». Весна. Мы сидим с другом. Два старшеклассника в колясках. Друг курит. Курит, не пряча сигарету в кулаке, не оглядываясь на проходящих мимо учителей. Учителя тоже не обращают на него никакого внимания. Пусть курит, пусть делает, что хочет. Все равно у него миопатия. Прогрессирующее заболевание. Никто не знает, сколько он проживет. Другу повезло. Этой весной его заберут домой. Навсегда. «Знаешь, Рубен, в этом году Дед Мороз был не настоящий. Ты в порядке? Какой Дед Мороз? Сколько тебе лет?» «Ты не понял». Он докуривает сигарету, поджигает от нее следующую. Аккуратными тонкими пальцами бережно убирает окурок в спичечный коробок. Точные, медленные движения. У меня бы так не получилось. «Ты не понял, Рубен. Я в первый раз серьезно заболел на Новый год. Это еще до школы было. Я тогда не знал еще, что у меня. Родители Деда Мороза вызвали. Он пришел поздно. Я не спал, мне обещали Деда Мороза. Мама зашла, увидела, что я не сплю, включила фонарики на елке. Папа его на кухню пригласил, а он не пошел на кухню, сразу ко мне. Увидел лекарства на тумбочке, костыли. Он папе сказал: «Что мы будем делать на кухне? Пошли пить под елку, у меня все равно смена кончилась». Принесли стол из кухни, водку, закуску. Хорошо было. И стихи не заставляли читать. Мне лимонад в рюмку налили. Они выпили по первой. Дед Мороз бороду снял. Хороший Дед Мороз, дядя Петей звали. А трезвых Дедов Морозов вообще не бывает. Я понял. Я вспоминал своих Дедов Морозов. Старых и молодых, мужчин и женщин. Деда Мороза, нашу учительницу литературы. Молодых Дедов Морозов, студентов из педагогического училища. Дедов Морозов, врачей. Очень часто врачей. Раз в жизни я видел настоящего Деда Мороза. Он вошел веселый и пьяный. Дед Мороз красный нос. Зычным басом сказал: «Здравствуйте, дети». Мы ответили, как полагается: «Здравствуй, Дедушка Мороз». Дед Мороз пел и плясал, читал стихи, смело и внимательно смотрел на нас, не отводил глаз от малышей в карнавальных костюмах. Когда включили медленную музыку, он танцевал с безрукой девочкой-старшеклассницей. Мы помнили, как в прошлом году молоденький Дед Мороз читал по бумажке детские фамилии, путал текст, краснел и заикался, а когда пришло время раздавать подарки, ему стало плохо. Совсем плохо. Его отвели в учительскую и напоили валерьянкой. Этот Дед Мороз был что надо. Волшебный посох он оставил у двери еще, когда вошел. Бутафорский мешок с подарками поставил перед малышами. Малыши не брали ничего из мешка, стеснялись. Тогда он высыпал все конфеты прямо на пол, под елку. Под конец праздничного вечера Дед Мороз ушел за кулисы клуба. Вернулся без бороды и тулупа в парадной военной форме. Надел очки, достал из кармана сложенную в четверо бумажку. Читал, немного запинаясь, про партию и правительство, окончательную победу коммунизма и наше счастливое детство. Потом, убрав правильную бумажку в карман, громко объявил: «А сейчас мои снегурочки раздадут всем подарки». Выждал, пока утихли аплодисменты, сошел со сцены и пошел к столику, где сидел директор нашего детского дома. Молодые парни с погонами курсантов на плечах, совсем не похожие на снегурочек, внесли в зал огромные картонные коробки с подарками. Очень быстро и правильно раздали все подарки. Всем, и детям, и взрослым. Хороший был Новый год. Лучший Новый год в моей жизни. Друг курил. Я рассказывала ему про своего, настоящего Деда Мороза. Мы понимали друг друга. «Ты прав», — сказал я. «Трезвых Дедов Морозов не бывает. Трезвые Деда Морозы не настоящие».
Радио «Свобода», «Экслибрис». Рубен Давид Гонзалес Гальего. «Дед Мороз» и другие рассказы.
Испанка. Больница. Я лежу загипсованный по пояс. Лежу на спине. Лежу уже больше года. Смотрю на потолок. Больше года смотрю на одно и то же место на потолке. Жить совсем не хочется. Я стараюсь меньше есть и пить. Стараюсь хорошо. Стараюсь, потому что знаю, что чем реже ешь, тем реже тебе требуется помощь. Просить помощи у других – самая страшная и неприятная вещь в жизни. Обход. В сопровождении молоденьких студентов по палатам ходит врач. Подходит к моей кровати. Заглядывает в мою историю болезни и зачитывает то, что я слышу уже на протяжении года. Говорит про мои руки, ноги и про умственную недостаточность. Я привык. Обходы бывают часто. Я привык ко многому в этой больнице. Мне почти все равно. Врач снимает с меня простыню. Достает указку. Долго и нудно показывает скучающим студентам мое тело. Объясняет им про методы лечения и прочую ерунду. Студенты почти спят. «Сколько будет 2 плюс 2?» – спрашивает он меня неожиданно. 4. «А 3 плюс 3?» – 6. Студенты веселеют, почти просыпаются. Врач коротко и убедительно объясняет им, что у меня поражены не все участки мозга. Мальчик даже помнит свое имя и узнает врачей. Он улыбается мне. Я знаю такие улыбки. Ненавижу их. Так улыбаются очень маленьким детям или животным. Неискренне улыбаются. «А сколько будет 2 умножить на 2?» Слово «умножить» он произносит с особым нажимом. Это уже слишком. Даже для меня это уже слишком. Даже в этой больнице, будь она проклята. 2×2 будет 4, 3×3 – 9, 4×4 – 16. Мне холодно, накройте меня простынёй или хотя бы закройте форточку. Да, я дебил, я это знаю, но дебилам тоже бывает холодно. Я вам не подопытный кролик. Словосочетание «подопытный кролик» я подслушал в перевязочной. Врач очень странно смотрит на меня. Стоит, молчит. Девушка из его свиты быстро нагибается ко мне, накрывает меня простынёй и так же быстро отходит. Обход закончен. Вечером ко мне подходит женщина в домашнем платье, молодая и красивая. Она без халата. Уже больше года я не видел людей без халатов. Решительно нагибается ко мне, спрашивает: «Ты испанец?» «Да». «Я тоже испанка. Учусь в педагогическом институте. Нам задали пересказать слово о полку Игореве. Текст сложный, я ничего не понимаю. Ты не поможешь?» «Но я еще маленький, а вы в институте учитесь. Говори мне ты». «Хорошо, я постараюсь тебе помочь». Она достает из сумочки книгу, придвигает стул к моей кровати, читает. Читает медленно, почти по слогам. Большинство непонятных слов я знаю, а для тех, что мне незнакомы, в книге сделаны удобные сноски. Хорошая книга. Темнеет. Ей пора уходить. Она закрывает книгу, встает. «Мы еще не все прочитали, я приду завтра. Меня зовут Лолита». «Меня Рубен». Она улыбается. «Я знаю, как тебя зовут. Я приду завтра, Рубен». Ночью я почти не спал. Ко мне еще никто никогда не приходил. Почти у всех на воле кто-то был. Родители, бабушки с дедушками, братья и сестры. К одному парню-грузину приезжал даже двоюродный брат. Его родители умерли, он рос у дяди. Грузин объяснял мне, что двоюродный брат — его кровный родственник. А кровный родственник, говорил он мне, — это самый близкий человек на земле. У него было много кровных родственников. У меня не было никого. На следующий день к нам пришли шефы. Педагогический институт внезапно взял шефство над детским отделением нашей больницы. То есть формально шефами они, наверное, были и до этого, но именно в этот день они пришли именно в нашу палату. Среди шефов, естественно, была Лолита. Поверх платья она накинула белый халат. Подошла к моей кровати. «Видишь, я пришла. Почему ты плачешь?» Шефы приходили часто, почти каждое воскресенье. Лолита была не всегда, но когда была, подолгу сидела у моей кровати. Мы разговаривали, просто болтали. Разговаривать с человеком — это было для меня очень много, слишком много для детского сознания. Ей же всегда и всего было мало. Просто приходить к больному одинокому ребенку — мало. Как-то раз студенты принесли в больницу кинопроектор. В комнате отдыха крутили мультики. Как всегда, я оставался в комнате один. Зашла Лолита, посмотрела на меня, что-то сказала, я что-то ответил. «Наверное, у нее сегодня плохое настроение», — подумал я. Быстро выбежала из комнаты. А в следующее воскресенье студенты внесли в комнату кинопроектор. Мою кровать развернули боком к стене. В светлом пятне на больничной стенке забавный волк безуспешно пытался поймать хитрого зайца. Все 10 серий. 10 серий самого известного русского мультика. Я смотрел этот мультик первый раз в жизни. С Лолитой все было в первый раз. В первый раз меня переложили с кровати на каталку и вывезли на улицу. В первый раз за всю мою больничную жизнь я мог видеть небо. Небо вместо вечного белого потолка. Праздник. В больнице праздник. Праздники меня не касались, на праздники мне было наплевать. Кто-то где-то весело проводил время. В палату вбежала очень красивая Лолита в испанском костюме, ярко накрашенная и без халата. «Сейчас Рубен привезут каталку, отвезем тебя в комнату отдыха. Сегодня я буду танцевать. Радостная и красивая. Настоящий живой праздник». В комнату вошла медсестра. Обычная медсестра в белом халате. «Больного нельзя перемещать. Ему недавно сделана операция». С приходом Лолиты я и забыл про операцию. В очередной раз врачи разрезали мои гипсы. Очередная бессмысленная боль. Нельзя. Ничего и никогда нельзя. Впрочем, я привык. Я уже почти привык к вечным «нельзя». Лолита не привыкла. Выбежала из палаты. Ушла. Через пару минут вбежали шумно, заговорили по-испански. Лолита, Пабло и усатый низенький парень. Пабло был с гитарой. Пабло я знал. Усатый перешел на русский. «Ты должна быть на мероприятии. Немедленно. Я буду танцевать здесь. Здесь и сейчас. Ты будешь танцевать там, где тебе скажут. Гитару я забираю. Пабло, пошли». «Ты пойдешь, Пабло?» Лолита задорно смотрела на рослого парня. Смотрела открыто, с вызовом, радостно. Пабло опустил глаза. Усатый ушел. Увел несчастного Пабло. Мы остались одни в больничной палате. Лолита танцевала. Танцевала, отбивая пальцами ритм. Лолита танцевала. Танцевала для себя. Напряженно и строго выстукивала далекую, странную мелодию. Без гитары, без Пабло. Танцевала по-настоящему. Вся. К нам в детдом иногда приезжали танцевальные коллективы. Молоденькие дуры старательно топтали сцену детдомовского клуба. Конферансье выходил на сцену, объявлял следующий номер. Дуры топтали сцену по-другому. Скучно. Только один раз заведенный порядок был нарушен. По случаю Дня Победы к нам приехала очередная танцевальная группа. В который раз они завели привычную музыку. Внезапно на сцену выбежал наш учитель истории, что-то шепнул на ухо растерявшемуся гармонисту. Пошел в присядку, позвякивая орденами. Девушки расступались перед ветераном. Не мешали. Выпил человек, пусть пляшет. Учитель действительно немного выпил в тот день. На то он и День Победы. Плясал он здорово, дико и свободно. Неуловимо знакомым показался мне его выход. свободой веяло от него, силой. Больше никогда я такого не видел. Но в первый раз настоящий живой танец я увидел в Северной русской больнице. Настоящий танец, испанский танец. Мы прощались. Лолите, надо было уезжать. Я найду тебя, мальчик. Обязательно напишу тебе. Жди. Она обещала писать. Я не верил. В очередной раз не верил. Ты не сможешь найти меня. Я не знаю даже, в какой детдом меня отвезут. Я не верил. Через пару лет мне пришло письмо. Обычное письмо. Первое письмо в моей жизни. В письме красивая открытка. На открытке танцующая испанка в разноцветном платье. Платье на открытке было расшито цветными нитками. Таких открыток в России не выпускали. Письмо мне дала воспитатель. Положила передо мной раскрытый конверт, села напротив. «Рубен, мне надо с тобой серьезно поговорить». Я прочитала письмо. Там нет ничего опасного. Пока нет. Надеюсь, ты понимаешь, что написать ответ ты не сможешь. Испания — капиталистическая страна. Переписываться с капиталистическими странами не рекомендуется. Каждый иностранец может оказаться шпионом. Ты умный мальчик и должен понимать, что администрация детдома не вправе подвергать тебя такому риску. Забрала конверт, ушла. Я долго рассматривала открытку, затем спрятала ее в учебник математики. На следующее утро открытки в учебнике не оказалось.
Радио «Свобода» «Экслибрис». Рубен Давид Гонзалес Гальего. «Дед Мороз» и другие рассказы.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Экслибрис». Впервые по-русски. «Я не планировал становиться писателем», — рассказывает Рубен Давид Гонзалес Гальего. «Даже не мечтал об этом. И все, чего я добился в России, — это весьма ограниченная возможность выживания. Я элементарно подыхал с голоду. Мои первые записки появились как желание рассказать, что увидел, через что прошел, чтобы умереть с чистой совестью. Сознательно писателем я начал становиться, когда уехал, когда отпала необходимость ежедневной борьбы за выживание. В России я был абсолютно уверен, что мое заболевание неизлечимо. Я готовился к смерти. Сейчас мое здоровье в норме. Я работоспособен, как никогда. Когда решил взяться за компьютер, когда познакомился с мамой, когда понял, что для того, чтобы объяснить миру, кто я такой, нужно писать. Слишком много странностей, слишком много недоговоренностей и лжи вокруг нашей истории. Если не опишу ее я, опишет кто-то еще, причем так, как ему выгодно. Конечно, большинству людей выгодно представить наши судьбы как нелепое стечение обстоятельств. Это не так. Я оказался невольным свидетелем социалистической системы изоляции неполноценных. Экслибрис. Испанский писатель, пишущий по-русски. Рубен Давид Гонзалес Гальего. Передачу подготовил Сергей Юринин. Эфир 30 декабря 2001 года.
«Дед Мороз» и другие рассказы. Рубен Давид Гонзалес Гальего.
Просто буквы. Буквы на потолке. На черном фоне медленно ползущие белые буквы. Они стали появляться по ночам после очередного сердечного приступа. Я мог перемещать эти буквы по потолку, складывать из них слова и предложения. На утро оставалось только записать их в память компьютера.
Черные буквы на белом потолке, а ночью белые на черном, вызывают к жизни, конечно, специальную литературу. Этот нон-фикшн возникает за пределами нормального ужаса, того, что жутко для нормальных, так сказать, людей. Но при этом в текстах Рубена Давида нет этого шаламовского взгляда, раз навсегда заледеневшего на Колыме. Нет ни цинизма, ни особого нагромождения макабра. Именно это, помнится, Твардовский ставил в заслугу Ивану Денисовичу. Есть острый интерес к вмененной жизни, есть сострадание, любовь, наивность, есть трепет и живое чувство. Звонишь ему сейчас в Мадрид по телефону. Как дела? Ответ всегда один и тот же, как пароль, как символ веры. Живой. Газета «Эль Мундо» написала, его 45 килограмм – это 45 килограмм оптимизма. В «Аргументах и фактах» статья о нем полна фактических неточностей, но названию в точности не отказать – «Мачо в инвалидной коляске». Со страниц «Огонька» он хладнокровно заявляет: «Я герой». Это только констатация. Так и есть. Иначе бы не выжил. Не вынес бы, как сказал поэт, огонь свой сквозь потраву. Пишет он пока по-русски, но в крови Андалузия, откуда дед коммунист, страна басков, откуда бабушка коммунистка, плюс пылающий континент от венесуэльского отца, индейцы и латиноамериканские китайцы, чинос. Гремучая смесь. После того, как его объявили умершим, из кремлевских больниц Рубен Давид Гонзалес Гальего был отвезен в село Карташово под Волховым, где провел 4 года. Затем в Ленинградский научно-исследовательский институт, откуда в Брянскую область, в город Трубчевск. Затем в Пензенскую область, в рабочий поселок электролампового завода под названием Нижний Ломов. И, наконец, в город расстрелянного пролетариата, в Новочеркасск. Этому городу обязан он многим. Здесь закончил 2 колледжа – английский и юридический. Женился, родил дочь, не только нормальную, красавицу. Заработал на компьютер. По приглашению заокеанских инвалидов побывал в Америке, от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Вернулся и развелся, и женился снова. Вторая дочь – опять красавица. Испанско-литовский режиссер решил снимать о нем документальную картину. В 2000 году киногруппа провезла его маршрутом Новочеркасск, Москва, Мадрид, Париж, Прага. Столицу Чехии недаром называют «матерью городов». Здесь Рубен нашел свою мать и выбрал остаться с ней. Благодаря матери сбылась его американская мечта о мобильности. Коляска, по индивидуальному проекту, сработанная в Мюнхене, управляется 2 его действующими пальцами, развивая скорость, за которой не угнаться, 15 км в час. Все это было в Праге. Благословленные здесь принцем Астурийским и местным дипломатическим корпусом, Рубен и его мать вернулись на историческую родину. Самолет совершил посадку в мадридском аэропорту 22 сентября 2001 года. За день до этого Рубену исполнилось 33. К его судьбе проявляет большой интерес масс-медиа и в России, и в Испании. После передач с его участием на испанском телевидении в Мадриде его узнают на улицах, благо коляска заметная. День рождения он дал по e-mail интервью, которое полностью появится в предисловии к его публикации «Черным по белому» в первом номере журнала «Иностранная литература» за 2002 год. Прочту фрагменты. «Я не планировал становиться писателем, даже не мечтал об этом. Все, чего я добился в России, это весьма ограниченная возможность выживания. Я элементарно подыхал с голоду. Мои первые записки появились как желание рассказать о том, что увидел, через что прошел, чтобы умереть с чистой совестью. Сознательно писателем я начал становиться, когда уехал, когда отпала необходимость ежедневной борьбы за выживание. В России я был абсолютно уверен, что мое заболевание неизлечимо, готовился к смерти. Сейчас мое здоровье в норме, я работоспособен как никогда. Вопрос: когда пришло решение взяться за компьютер? Когда познакомился с мамой, понял, что для того, чтобы объяснить миру, кто я такой, нужно писать. Слишком много странностей, слишком много недоговоренностей и лжи вокруг нашей истории. Если не опишу ее я, опишет кто-то еще, причем так, как ему выгодно. Конечно, большинству людей веселее представить наши судьбы как нелепое стечение обстоятельств. Это не так. Я оказался невольным свидетелем социалистической системы изоляции неполноценных. Еще одна причина, по которой пишу, личная. Впереди нормальная жизнь, позади ад. Я должен избавиться от этого ада в себе. Кто вы? Испанец, пишущий по-русски? Русский, становящийся испанцем? Как вы представляете писательскую деятельность в Испании? Я русский человек. Наверное, уже не на все 100%, но пока русский. За последний год я сильно изменился. Во всяком случае, уже сейчас начинает складываться мое представление о мировой культуре. Испания принимает меня как гражданина своей страны. Россия отторгает. Я меняюсь, и меняюсь очень быстро. Не уверен, что именно писательская деятельность будет основной. Литература не кормит. Понимать язык, познавать культуру другого народа – огромное удовольствие. Если буду писать на русском или испанском. Не вижу разницы. В дополнение к интервью Рубен Давид рассказал один эпизод из своей жизни, если угодно, комментарий к рассказу «Волга», который вы услышите в чтении Ольги Писпанен. Год 1985. Москва. Кремль. В Георгиевском зале очередь генсеков. Михаил Сергеевич Горбачев принимает поздравления. На экране генеральный секретарь Компартии народов Испании Игнасио Гальего. Седовласый, кряжистый испанец, которого благословил сам Сталин, жмет руку новому хозяину Кремля. «Не твой ли дед, Рубен?» – оборачиваются телезрители в одном из детских домов далеко от Москвы. «Был бы мой дед, я б с вами тут баланду не хлебал», – отвечает юный инвалид, которого со дня на день должны перевести в дом престарелых. «Наверную погибель». Радио «Свобода», «Экслибрис». Продолжим выпуск. Рубен Давид, Гонсалес Гальего, «Дед Мороз» и другие рассказы.
Велосипед. Отбой. Взрослые выключают свет и уходят. Дети должны спать. Лучшее время суток – пара часов после отбоя. Спать еще не хочется, темно. Если нет никакого праздника, незачем включать свет. В праздник – другое дело. В праздник можно открыть припасенные консервы, выпить вина. Нет вина, хоть чаю. Если нет праздника, а спать не хочется, можно разговаривать. Ночью можно говорить о чем угодно. Никто не будет над тобой смеяться. Ночью можно вспомнить дом, маму с папой. Ночью можно. Тебе не скажут, что ты слабак и маменькин сынок. Ночью не скажут. В ту ночь говорили о родителях. Я молчал. Когда говорить было не о чем, меня просили рассказать что-нибудь интересное из прочитанных книг. Я рассказывал. В ту ночь мне нечего было сказать, я только слушал. Как почти всегда, осенью дети спорили, у кого самые лучшие родители. Понятно, что родители у всех были хорошие. Самые добрые на свете мамы, самые сильные папы. Папы были не у всех. У тех, у кого папы были, они были самые-самые. «У меня папа хороший», — сговорил парень. «Самый лучший». «Ты же рассказывал, что он пьет». «Ну и что, что пьет? Все равно хороший. Этим летом сосед своему сыну на день рождения велосипед подарил. Взрослый велосипед, двухколесный. Он всем давал кататься. Все во дворе по очереди на этом велосипеде катались. Папа 3 дня не пил. Думал. Злой ходил по дому. Ему мама пиво купила, он и пиво пить не стал. Взял у меня тетрадку с ручкой, считал что-то. Пошел в бухгалтерию, потом в профсоюзный комитет». В субботу в область поехал. Вернулся трезвый. Приемник мне привез. «Вот, — говорит, — это сосед мой сыну велосипед только на день рождения купить может, а я, когда захочу, могу в семье подарки покупать». 2 недели не пил. Попросился в ночную смену, чтобы платили больше. Большой приемник, дорогой. Ни у кого такого не было. На шкале все города мира написано. По нему что хочешь можно ловить. И музыку, и передачи для детей. Еще передачи есть, там диктор книжки для слепых читают. Я каждый день ее слушал. Хороший приемник. А велосипед у соседа все равно быстро сломался. Папа у меня умный, знает, что покупать. Приемник ведь лучше велосипеда, правда? Никому не хотелось спорить. Ясное дело, приемник — вещь серьезная. А велосипед? Ну что такое велосипед? Железяка с двумя колесами. Ничего лучше. Волга. Волга. Великая русская река. Есть еще машина такая, тоже называется Волга. Машины бывают разные. Когда я был маленьким, я думал, что на свете бывают только Волги, москвичи и запорожцы. В книжках писали и про другие машины, но я других машин никогда не видел. Каждый год в мае в детдоме устраивали выпускной вечер. На выпускной вечер приглашали выпускников предыдущих лет. Многие приезжали на машинах. Учителя встречали всех, всем радовались. Радовались даже тем, кто приезжал на инвалидках, мотоколясках с мопедным двигателем. Особенно радовались тем, кто приезжал на «Волгах». «Волга» — дорогая машина. Если бывший ученик покупал «Волгу», он становился особенным учеником. На торжественном собрании его приглашали в президиум, ему поручали читать напутственную речь выпускникам. Мы иногда разговаривали про машины. Дети спорили, у чьего папы машина была круче. Машины были не у всех родителей. Далеко не у всех. У некоторых дома были мотоциклы. Мотоциклы в спорах не считались. Считались именно свои машины. Своими были также машины дедушек или старших братьев. У одного мальчика не было папы, но у его мамы была машина. Он очень гордился своей мамой и своей машиной. Если родители жили недалеко от детдома и приезжали в детдом на своей машине, доказывать ничего не приходилось. Тем же, кто жил далеко, было сложнее. Можно, конечно, показывать фотографии всей семьи на фоне машины. Но кто ж сразу поверит фотографии? Если папа упоминал в письме машину, тогда другое дело. Если родители пишут, что у машины пробито колесо, значит, есть машина. Родители врать не станут. Зачем им врать? Я не знал тогда, была ли у моего папы машина. Не знаю и сейчас. Встретимся, спрошу. Я не знал тогда, что у меня самый лучший на свете дедушка. Самый-самый. Что мой дедушка — генеральный секретарь коммунистической партии. Я не знал, что он боролся за свободу испанского народа, что долгое время жил на нелегальном положении. Я не знал, что он дружил с Пикассо. Я не знал, что по России его возят на «Черной Волге». Если бы он приехал ко мне хоть один раз, он бы приехал на «Волге» в наш маленький городок. Все бы увидели, какая у моего дедушки машина. Может быть, Пикассо передал бы мне через дедушку картину. Маленькую картину. Большую, наверное, он пожалел бы подарить. Но маленькую. Эту картину повесили бы в клубе, рядом с другими картинами под портретами членов политбюро. Там уже висели картины, которые нарисовал папа одного мальчика. У этого мальчика папа был художником-оформителем на заводе. Он очень гордился своим папой и своей картиной в клубе. Не, картину Пикассо пришлось бы вешать в учительской или в кабинете директора. Пикассо круче, чем художник-оформитель. Он приехал бы вместе с секретарем областного комитета Коммунистической партии Советского Союза. Нас собрали бы в клубе. Директор бы выступил с приветственной речью и предоставил бы слово моему дедушке. Все бы узнали, что мой дедушка — самый лучший на свете советский разведчик, как Рихард Зорге или Штирлиц. Это ничего, что Штирлиц был только в кино. Нам рассказывали, что настоящий Штирлиц до сих пор жив и выполняет секретную миссию. Все бы увидели, какой у меня дедушка. Генеральный секретарь коммунистической партии. Главнее, чем учителя. Главнее директора детдома. Он вышел бы на трибуну читать доклад о международном положении, и все сразу бы поняли, что он самый главный там, у себя, в Испании. Такой главный, что главнее некуда. Главнее не бывает. Почти такой же, как Леонид Ильич Брежнев. Он увидел бы мой дневник с пятерками, мою фотографию на школьной доске почета. Он сразу полюбил бы меня, своего внука. Он ведь был добрый, мой дедушка. Самый добрый дедушка на свете. Как дедушка Ленин. Как Леонид Ильич Брежнев. Мы все знали, что Леонид Ильич Брежнев очень любит детей и каждый день заботится о том, чтобы у каждого советского школьника было счастливое детство. Но, может быть, у него не было времени приехать. Может быть, за ним следили американские шпионы. Может быть, он был вынужден соблюдать конспирацию. Он мог бы написать мне письмо или даже послать посылку. Я получил бы посылку, огромную посылку с чорисо. Я не стал бы есть посылку один. Я бы всем дал по кусочку испанской колбасы. И учителям, и нянечкам, и даже собаке нашей трехногой дал бы кусочек. Все ели бы мою колбасу, удивлялись бы. Все бы говорили друг другу: какая странная в Испании колбаса, правда? И собака бы тоже удивлялась. Но собака бы ничего не говорила, собаки не разговаривают. Может быть, у него не было денег на колбасу. Может быть, он, как дедушка Ленин, скрывался в шалаше. И как дедушка Ленин, он ничего не ел, только пил морковный чай. А когда рабочие и крестьяне передавали для него продукты, он не ел их сам, а все до последней крошки отдавал детям в детские дома. Он мог позвонить. Он мог позвонить директору нашего детского дома по секретному телефону. Директор нашего детского дома был коммунистом, а коммунисты всегда помогали друг другу. Меня вызвали бы в кабинет директора и рассказали бы под большим секретом про моего самого лучшего в мире дедушку. Я бы все понял. Я был умным мальчиком. Все, что мне было нужно, знать, что он где-то есть. Знать, что он выполняет секретное задание и не может приехать. Я бы верил, что он любит меня и приедет когда-нибудь. Я любил бы его и без колбасы. А может быть, он не боялся быть рассекреченным. Может быть, он понял бы, что американские шпионы редко заглядывают в наш маленький провинциальный городок, и мне бы разрешили рассказывать всем про моего секретного дедушку. Совсем немного рассказывать. Моя жизнь пошла бы совсем по-другому. Меня перестали бы называть черножопом. Нянечки не кричали бы на меня. Когда учителя хвалили меня за хорошие отметки, им было бы ясно, что я не просто самый лучший ученик в школе. Я самый лучший, как мой героический дедушка. Я был бы уверен, что после окончания школы меня не отвезут умирать. Ко мне приедет дедушка и заберет меня. Все изменилось бы для меня. Я перестал бы быть сиротой. Если у человека есть родственники, он не сирота. Он нормальный человек, как все. Игнасио не приехал. Игнасио не написал. Игнасио не позвонил. Я не понимал его. Я не понимаю его. Никогда не пойму.
Радио «Свобода» «Экслибрис» и последний рассказ, полученный нами из Мадрида.
Новочеркасск. Я родился в Москве. Москва – столица России. В школе мы знали о Москве все. Мы пели о Москве, читали стихи. Нам говорили, что Москва – самый лучший, самый красивый город на свете. Не знаю, я был в Москве только проездом, как и в Санкт-Петербурге. Спорить не буду. Вполне возможно, что все, что нам говорили, правда. Может быть, так и есть. Многие уверены в этом. Во всяком случае, москвичи. Своими глазами я видел три города мира. Новочеркасск, Беркли и Мадрид. Но сначала был Новочеркасск. Про Новочеркасск я знал давно. Про Новочеркасск рассказывали легенды. Говорили, что в новочеркасском детдоме каждый день едят картошку, зимой и летом. Говорили, что в Новочеркасске растут помидоры. Не только помидоры. Абрикосы, арбузы и дыни растут в этом сказочном городе. Грецкие орехи и кукуруза, сладкий перец и кабачки. Все это я пробовал пару раз в жизни. Я читал, что эти фрукты и овощи растут на юге. Я искал Новочеркасск на географической карте мира. Я знал, что это город на юге России. Еще говорили, что тех, кто совсем не может ходить, отвозят в Новочеркасске в дом для престарелых и инвалидов. Трехэтажный кирпичный дом. Там можно ездить на колясках. Там есть нянечки и врачи. Там живут долго, и никто не умирает сразу. Конечно, все это казалось сказкой, выдумкой, нереальной мечтой. Что с того? Я верил в Новочеркасск. Мне надо, очень надо было во что-то верить. Иногда сбываются мечты. Пустая лотерейная бумажка превращается в кучу денег. папоротник зацветает, а к сироте прилетает фея. В один прекрасный, невероятный, невозможный день какой-то очень серьезный дядя в Москве подписал очень серьезную бумажку, и меня привезли в Новочеркасск. Все, во что я так наивно верил, оказалось правдой. Даже картошка и абрикосы. Я молод и относительно здоров. Я надеюсь увидеть еще много городов мира. Я вижу Париж и Токио, Рим и Сидней, Буэнос-Айрес и Беркли. Обязательно увижу Беркли еще раз. Я верю, что все эти города есть на свете, на самом деле. Верю так же, как верил когда-то в Новочеркасск. Я родился в Москве. Мне очень и очень не повезло родиться в этом страшном, безумном городе. Повезло мне именно в Новочеркасске. Новочеркасск – хороший город. Я бы умер, если бы в России не было Новочеркасска.
Испанец, пишущий по-русски. Рубен Давид Гонзалес Гальего. Дед Мороз и другие рассказы. Чтение Ольга Писпана. Продюсер Руслан Гелисханов. Экслибрис «На волнах свободы» ведет Сергей Юриняк.
Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным, из-за бессильным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, во всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-Ля-Ви». Thank you. цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы. А о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свободы», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».